Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
В цей нестабільний час говоримо про такі вічні, незмінні цінності, як Царство Боже, Біблія, Слово Боже. Всім доброго дня, це програма «Духовні поради», і сьогодні буде цікаво. В нашій студії майже вже постійний гість, резидент нашої програми «Духовні поради», митрополит Апостольської церкви Віктор Олексійович Варязкін. Віктор Олексійович, доброго дня.
Сьогодні слава Ісусу Христу і Його іскупительному подвигу на кресті.
Абсолютно з вами згоден. Чому... Не дарма ви згадали про хрест, тому що сьогодні будемо говорити на таку тему, що відбулося на хресті або за лаштунками розп'яття. Мені сподобалася ця фраза «за лаштунками розп'яття», тому що ми, як люди, звикли жити тим, що бачимо. Да, ми бачимо, живу тим, що бачу. Тобто, є, от бачу тут, наприклад, стіл і все. Але ж ми часто не можемо бачити, що стоїть за певними речами, за, наприклад, в тому ж самому духовному світі, який наше око не здатно бачити. Отож, за лаштунками розп'яття, про це говоримо сьогодні, що сталося на хресті. І я одразу хочу нагадати, що у нас з 22 березня починається третій тиждень Великого посту, правильно? І цей тиждень називається Хрестопоклонна
неділя.
Хрестопоклонний тиждень. І саме тому ми хочемо і про це і говорити. І, ну, і одразу мені б хотілося запитати вас, в чому суть цього тижня, цієї назви, свята?
У нас не так много времени, чтобы поговорить обо всех деталях, как исторически сложилось именно содержание этого воспоминания о кресте. В году исторических церквей на богослужениях многократно вспоминается крест. И обретение креста, его нахождение, его воздвижение перед народом, ну, потребовало бы очень много времени, потому что за этот крест воевали крестоносцы, освобождали якобы его и так далее. Мы можем поговорить в нашей сегодняшней беседе о духовном смысле креста, о его богословском содержании. Вот. И поэтому я себе и вам напомню определение, которое дано профессором Духовной Академии Барсовым еще в XIX веке. Крест – это понятие нравственного богословия, обозначающее совокупность житейских невзгод, страданий и болезней, какие верующий человек призван осознанно и свободно взять на себя и пронести по жизненному пути. И поэтому крест – это не деревянное изделие, не металлическая перекладина, не украшение на груди. Это понятие нравственного богословия.
Ви точно підмітили, тому що саме наступне моє запитання було до вас. Це таке, ну, як уточнення. Ми ж, в принципі, не беремо хрестопоклонний тиждень, але не мається на увазі, що ми вклоняємося дерев'яному хресту, який встановлюємо там десь або в церкві. Він стоїть.
Більше того, в ці дні опасність зараження від коронавіруса – мудрые церковные лидеры объявили, что нежелательно практиковать, как выражаются некоторые верующие исторических церквей, прикладывание ко кресту, целование креста. Можно воздержаться осмыслением значения креста. Вот. И вообще надо различать поклонение от почитания. Это очень важные нюансы термина. Поклонение воздается только Богу. Об этом сказал сам Иисус Христос. «Господу Богу твоему единому поклоняйся и ему единому служи». Ничему другому и никому другому, кроме Бога, поклонение не воздается. Поэтому даже само выражение «неделя крестопоклонная», оно, мягко скажем так, корявенькое и не очень адекватное.
Ага, тобто...
И надо отличать почтительное отношение к предметам, почитаемым священными, от поклонения им.
Так, зрозуміло.
Можна почтительно относиться к Деве Марии, к Матери Иисуса, но поклоняться ей так же, как Богу, будет даже по-католическому и по-православному неправильно, богословски.
Ага, цікаво як. До речі, якось-то можна про це поговорити. А я просто, знаєте, нещодавно чув такий вислів, не те, щоб нещодавно, існує одна з таких релігійних напрямків, чи якось то так, не знаю, як це назвати, яка, наприклад, говорить, що хрест – це знаряддя вбивства. І взагалі хрест не може бути добрим символом християнства, тому що на ньому розп'яли Христа. І навіть дають приклад, наприклад, уяви собі, що твого сина вбили з певного, наприклад, ножем або пістолетом. Чи можна потім вважати це символом твоєї віри або там якось то так?
Надо честно признать, что и церковь, даже историческая, католическая или православная, она поет в своих песнопениях «Крест твой, Господи, освятися честною своею кровью». То есть сам по себе крест без распятия на нем Иисуса Христа и без пролития на нем искупительной крови Иисуса Христа был бы для нас неценным и ничего бы не обозначал. Потому что крест, как перекладина, он существовал и до христианства.
Так,
даже был символом в Египте до христианства. Он был в различных модификациях символом, почитаемым вне христианства, в других культурах и религиях, в Индии, даже в виде свастики. И поэтому нам важно не крест, его материал и его форма, а то, что совершилось на кресте, сам Иисус Христос, принесший на этом кресте искупительную жертву. Поэтому на самом деле богословский и исторически нет смысла ломать копья, сколько концов должно быть Иисуса Христа, какие перекладины косые или правильные, или прямые и так далее. А на самом-то деле надо думать о смысле креста. И поэтому апостол Павел написал «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас сила Божия ко спасению». Не сам крест сам по себе, а слово о кресте. В греческом оригинале написано «Логос Ставроса». То есть логика креста, внутреннее содержание креста, смысл креста, цель креста, вот должно быть содержанием проповеди, и тогда это спасительно. А иначе это может быть даже ошибочно и даже погибельно.
Тобто я правильно розумію, що якщо ти просто носиш хрестик як амулет, так би мовити, але не, ну, живеш звичайним життям, тобто не віриш в Бога, просто носиш його як амулет, тому що тебе батьки колись надягли його, або священник, навряд чи він буде діяти в твоєму житті, тому що віра, а не просто в...
Без глубокого осознания и веры в смысл креста, конечно же, это не только не спасет, но даже и не поможет, и даже может подвести под осуждение божественное.
До речі, про розп'яття. Ви згадали, що він існував і до християнства. Я дещо тут знайшов. Отже, що таке розп'яття, як нам говорить Вікіпедія? Розп'яття – це вид смертної кари, що був розповсюджений в Римській імперії. Засудженому на смерть прибивали цвяхами руки і ноги до кінців хреста, чи фіксували кінцівки за допомогою мотузок. Основною причиною смерті при розп'ятті є асфіксія, тобто людина задихалася, викликана набріком легенів і стомленням межреберних м'язів, що беруть участь у процесі дихання та м'язів червоного преса. Додатковими причинами смерті служили також зневоднення і втрата крові. Розп'ятий гинув довго та болісно, іноді і протягом 5-6 днів. Це так, в двох словах про те, що насправді цей вид смертної кари, він існував і до Христа, і якщо б не сам Христос, то хрест і не мав би сенсу. Абсолютно даже, з вами згоден.
Даже эти потребности, они менее значимы. Самое значимое в этом – это какая цель была у казни на Христе и какая цель была у Христа, который пошел добровольно на крест. Некоторые считают, сейчас почти модное такое понятие – карма. Типа, у Христа была карма такая, куда бы он делся, он на это пришел, и он не мог даже от этого уклониться. Но Евангелие от Иоанна пишет, никто не отнимает у меня жизнь мою, я ее добровольно отдаю, имею власть принять и имею власть отдать. И поэтому свободный добровольный подвиг гибели на Христе ради прощения верующих и искупления их грехов, это является содержанием смысла креста, а даже не подробно подробности тех мучений, их технологии применения, какие даже описаны в Евангелии.
Це програма «Духовні поради». Нам можна сьогодні писати, і не тільки сьогодні, писати, телефонувати в студію. Телефонувати можна на номер 0800 30 14 13, писати можна на номер Viber або Telegram 099-228-2808. Також нам можна писати в Вайбері, в Фейсбуці, в Ютубі, Радіо М. Но ми повернемося буквально за мить.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Що відбулося на хресті, говоримо сьогодні. Запитуємо вас, Віктор Олексійовичу. Скажіть, будь ласка, що взагалі там відбулося? От за лаштунками цього розп'яття.
В посланні апостола Павла к Ефесянам, жителям города Ефеса, он пишет, что Бог на Христе примирил с собою весь мир. И вот это интересное выражение, и самое важное, что произошло на кресте. Бог примирил с собою мир. Это интересный вопрос. В Ветхом Завете ожидалось пророками, что придет когда-то примиритель, и восстановит отношения между Богом и человеком, нарушенные через нарушение закона Божия, отступление от заповедей, отпадение от первоначальной благодати. Вот. И через это нужно было решить проблему, как примирить Бога с людьми, возникшая вражда. Вражда была упразднена на кресте, так прямо написано, и на кресте Бог примирил с собою мир. Это очень важная идея, но, может быть, трудно понимаемое. Поэтому люди, находящиеся на разных ступенях и фазах духовной зрелости, по-разному это понимают и по-разному относятся. Мы не должны этому удивляться. Апостол Павел много образов применяет для того, чтобы люди попытались уяснить глубинный смысл креста. И поэтому лучшие христианские поэты и мыслители, они выразили это кратко, но в очень важных таких духовных гимнах. «Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасение купил. Пойдем перед Ним. Взойдем на Голгофу, мой брат». Страдальца святого слова там звучат. «Отец мой, зачем ты оставил меня? О, брат мой, чтоб принять тебя и меня. Пойдем перед Ним». То есть выражение отношения христиан к подвигу Иисуса Христа на кресте, искуплению наших грехов, прощение и оправдание, как бы умиротворение гнева Божия на грешников, потому что написано даже в Новом Завете, цитируя Ветхий, «Бог есть огонь поедающий для греха и для грешника». И вот этот огонь, как на жертву Агнца Божия, упал на кресте. Римляне думали, что они казнят Иисуса Христа. На самом деле, философ Гегель сказал, исторические деятели часто думают, что они ставят цели в истории и осуществляют их, достигая их. Они даже не подозревают, что Бог через них достигает своих целей.
Слухайте, як прикольно насправді. Я правильно розумію, що гріх саме і стояв, був цією перепоною між Богом і людиною через гріх?
Що і требувало примирення і іскуплення.
Тобто, фактично, і реально Христос викупив нас на цьому хресті від гріхів. Викупив. Мені подобається це слово «викуп». До речі, викуплення, що про нього говорить Вікіпедія. Це слов'янський переклад грецького слова «літросіс», що означає «викуп». Тобто суму грошей, виплачення, вплачення якої дає рабу звільнення, а приреченому до смерті життя. В Новому Заповіті Христос називається викупленням за гріхи людей. Тобто викуплення від гріха ціною крові Божого Сина. Людина через гріхопадіння потрапила до рабства гріха і потребує викуплення, щоб звільнитися від цього рабства. Поняття викуплення від гріха зовсім не характерне та чуже для ісламу, індуїзму, буддизму та інших малочисельних релігій. До речі, це такий важливий ключ, тому що при спілкуванні з представниками інших релігій, вони часто говорять, чому саме вашій релігії я маю довіряти. Але ж Но реально ніде Син Божий не прийшов і не заплатив своєю кров'ю.
Це один із самих ключових моментів, поэтому християнство називається релігією іскуплення. Словами того же філософа Гегеля, он говорит, что все остальные религии относительны, только христианство – абсолютная религия. Но это словами философа. Несколько десятилетий назад в Индии один индус обратился в христианство. И окружающие его индусы были страшно удивлены, и они тоже говорили, что ты нашел в христианстве, чего бы не было у нас в индуизме. У нас есть все. У нас 3333 бога, которые занимаются разными сферами бытия. Можно обратиться к любому богу, к Кришне, к Дурге и так далее. А чего ты нашел в христианстве, чего не было бы в индуизме? Он говорит... Много чего есть в индуизме, например, учение о карме, о том, что можно заработать отрицательную, негативную карму в жизни, а потом ее отработать и рассчитаться. А я, говорит, нашел искупителя моих грехов. Христос за меня отработал мою карму.
Як круто, слухайте.
Мені не потрібно нічого отрабатывать. Говорит, я могу с нуля начать чистую новую духовную жизнь. Спасибо Искупителю моїх гріхів. Этого нет больше нигде.
В жодній релігії такого
не знайдеш. Християнство є релігія іскуплення. Іскуплення гріхів, як освобождення від наказання за ці гріхи і освобождення від чоловіка, від страху гибелі і смерті і наказання.
Це програма «Духовні поради». Нам можна ставити запитання на тему, яку сьогодні ми обговорюємо, що відбулося на хресті або за лаштунками розп'яття. Наш номер 0800 30 14 13. Безкоштовно можна телефонувати, ставити запитання нашому гостю. Також можна писати на номер Viber або Telegram 099-228-2808, писати в Фейсбуці, в Ютубі. Повернемося буквально за хвилинку.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Викуплення від рабства гріху. Віктор Олексійович, що таке бути рабство? Що значить бути в рабстві гріха? Ну, от людина вільна, її ж ніхто не посадив у в'язницю, правильно? Що значить бути в рабстві гріха?
Это до тех пор, пока человек сам искренне и честно себя не проанализирует. Апостол Павел тоже думал так. Он говорит, я нормальный человек, я из евреев еврей, я из фарисеев фарисей, я по правде законный праведник. Я жил по заповедям.
Тобто я не грешив, ну так можно сказать.
Да, по крайней мере, как-то грубо или откровенно я не грешил. Вот. И говорит, только когда я встретил Христа, я почел все свои прежние заслуги и осознание себя за сор. Он говорит в 7 главе послания к римлянам, я обнаружил в себе раздвоение. Я думал, до этого я цельная личность. Я увидел, что я умом моим уже понимаю, что закон Божий добр, и я поймал себя на том, что в плоти моей живет иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником, рабом закона греховного, находящегося в членах моих. И я один и тот же самый, я умом уже служил закону Божию, а плотью все еще служил закону греха. Бедный я человек, подумал он, кто меня избавит от этого тела смерти? И он нашел избавителя от этой раздвоенности. В 8 главе послание к римлянам, он пишет, «Теперь я все могу в укрепляющем меня Иисусе». Поэтому люди, которые не глубоко себя анализируют, они могут себя чувствовать поверхностно цельными личностями, приличными людьми, нормальными, респектабельными. И только когда они встречаются с благой вестью Евангелия, посмотрите на себя честно. Вы несовершенны, вы слабы, а вы, по отношению к закону Божию вы преступили все, что можно было приступить. Вот. И поэтому вас ждет гибель. Вот. И когда человек начинает это осознавать, он, конечно же, начинает искать спасение из этого состояния. Он начинает искать опору. Вот. И как написано в «Песне песней» в Ветхом Завете, кто это выходит из пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Человек находит опору возлюбленного Искупителя и Спасителя Христа и выходит из пустыни этой жизни, из пустыни бесцельности и бессмысленности. И в этом спасительность Креста в его высшем смысле. Как результата искупления и прощения грехов и освобождения от наказания и от суда. Верующий в его искупительную жертву и на суд не приходит, не судится, а сразу переходит от смерти в жизнь. И тогда апостол Павел так и говорит: «Теперь я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Древнее все прошло, теперь все новое и во мне, и в истории». Вот, и это открывает светлые горизонты. Вперед и вверх можно идти.
Ну, а навіть, наприклад, якщо людина каже, ну, от я не відчуваю цього засудження, ну, я живу, як всі. От, припустимо, от ця от така звичка засуджувати людей. Це ж, от знаєте, є людина, от не може не засуджувати, або пліткувати, або лінь. І людина знаходиться, ну, можна назвати це таким собі рабством?
К сожалению, это рабство сліпоти. Когда мы смотрим на простой стакан простой воды, она нам кажется чистой. И это зависит от того, что у нас нету глубокого и тонкого и тщательного взгляда и просмотра. Если мы возьмем микроскоп и посмотрим капельку этой воды, мы обнаружим, что она не такая чистая, как мы думали. Там кишмя кишат микробы. И мы увидим это под пристальным взглядом микроскопа. И поэтому парадокс духовной жизни и христианского развития, чем человек дальше идет и созревает духовно, парадокс даже идет до святости, тем больше видит в себе греховности и недостатков. В этом парадокс истинного духовного развития. Когда же человек думает, как апостол Павел думал: «Я живу по принципам, я живу по заповедям, я по правде законный праведник». Он был в заблуждении, он был в слепоте. И он потом пишет: у евреев, к сожалению, покрывало висит на сознании и на разуме. И только Бог снимает это покрывало. И когда Бог снимает покрывало с сознания человека, что его греховности, слабости и падшести, только тогда ему открывается его подлинное состояние. И поэтому он должен предстать перед Голгофой, предстать перед Христом и увидеть, что если даже святость и чистота была наказана и погибла, то ты не святой и нечистый, чего же тогда достоин? И тогда человек начинает осознавать нужду в спасении.
Тобто цей микроскоп, можно сказать, це слово Боже або Бог, який може дати людині, да. І вона починає бачити всі свої недоліки або гріх, який сидить всередині.
Это довольно просто при условии искренности и честности. Вот, предположим, сегодня утром кто-нибудь бы проснулся рано утром, вот, подошел бы, так сказать, к зеркалу в своем каком-то там санузле, взглянул бы на себя в зеркало и увидел: бигуди торчат, волосы спутались, тушь от краски растеклась под глазами, вот, кожа сморщилась, майка помялась. В таком виде даже на люди не появишься. Надо приводить себя в порядок. Закон Божий, он служит зеркалом. Он показывает человеку, насколько он далек от идеала. И человек видит, что надо умыться, надо расчесаться, надо привести себя в порядок в соответствии с заповедями. Но закон только открывает, он как зеркало только показывает. Он не умывает тебя, он тебя не изменяет. И поэтому закон Ветхий, Моисеев, не мог спасти человека. Он мог только показать расстояние между идеалом и твоим отстоянием от него. А Христос пришел и нас омыл своей кровью и сделал чистыми и достойными. И в этом смысле разница между Новым Заветом страшная. Апостол Павел сказал: кто останется под законом, тот останется без Христа. Кто останется с Моисеем, тот останется без благодати, а значит, без спасения, потому что благодать — это дарованное без твоих заслуг тебе спасение и оправдание. И дерзновенной наглостью и оскорблением Бога является то, что Христос назвал врагами. Апостол Павел называл: есть враги креста Христова. Кто враги креста Христова? Те фарисеи, которые думали, что они сами спасутся. Ага. Без Мессии, без креста. И сегодня некоторые думают: я нормальный человек. Больше того, я творю добрые дела. Да меня Бог за это спасет. Тогда тебе Христос не нужен, и ты враг креста Христова.
Тобто це самоправедність.
Да. К сожалению, упование на дела плоти.
Це програма «Духовні поради», друзі, насправді, які цікаві і глибокі істини, які ми піднімаємо сьогодні, і особливо сьогодні, в такий час, коли все за добу може бути прийнято рішення, яке змінить твоє життя кардинально. Як важливо пам'ятати, що віра в Христа і надія на нього, вона залишить тебе, допоможе тобі пройти все це і залишитися на плаву, так би мовити. Друзі, пишіть нам 099-228-2808, Viber або Telegram, або телефонуйте нам в студію 0800-30-14-13.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Віктор Олексійович, от запитання до вас. Бог примирив людину з собою на хресті. Але як вважаєте, чому батько Бог відправив свого сина на таку жорстоку смерть і чому Христос погодився? Тому що ми вже згадували, що він сказав, я сам маю владу віддати своє життя. Що мотивувало його?
Конечно, это один из самых сложных вопросов. И мы должны честно сказать, что нам не все открыто об этом. Но кое-что мы можем сказать об этом. Представим себе ситуацию, что какой-нибудь человек совершил какое-то преступление, маленькое, среднее или большое. Ну вот даже, например, нарушение правил дорожного движения. Правда, сейчас это более опасно и могло угрожать жизни других людей. И вот его привели в суд, ну вот, а у него денег нет заплатить за себя этот штраф. Вот. Смотрят сейчас автоматическое распределение дел в суде, и он попал к судье, который оказался его собственным отцом.
Ага. Як цікаво. Я вже, і ти знаєте, якщо б це сталося в нашій країні, я вже знаю, як би закінчилася ця історія.
А в божественному мірі, ви знаєте, Бог, він одновременно і справедливий, і милосердний. І він встає перед проблемою, яка составляє крест. Крест противоречия між осуществлением справедливості і осуществлением милосердия. Він не мог нарушити справедливість і нарушити закон. И поэтому он выписал большой штраф своему собственному сыну. А поскольку у него не было денег, то он сам за него и заплатил.
Я глубоко.
Это попытка через какой-то образ показать то, что Бог называется судьей.
Справедливым судьей. И він не купляется за гроши, не змінює закон,
якщо
хочеться.
Но в то же время он является любящим отцом. В том числе и сотворенных им людей. И поэтому он вынужден был так поступить, чтобы и справедливость соблюсти, и милосердие проявить. И поскольку он сына своего сам послал умереть за грешника, достойного смерти, это называется заместительная смерть Иисуса Христа на кресте. На кресте должен быть казнен грешник, каждый из нас. Но за нас там умер Христос. В этом его подвиг искупительный, и в этом наше освобождение от наказания как последствий греха. Он взял на себя наши немощи, понес на себя наши болезни, наказание всего мира лежало на нем, и язвами его мы исцелились».
Тобто я правильно розумію, що я згадую місце Писання, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого, єдиного, аби кожен, хто вірує в нього, ключове слово не загинув, ключове слово полюбив. Тобто це була любов.
Так.
Це була Божа любов. Зрозуміло, дуже вам дякую. А от одразу у мене з'являється ще одне запитання. Зрозуміло, що була любов, його мотивувала любов, і Бог хотів спасти людину через Христа, і Христос погодився на цю жертву. Але ми вже почули сьогодні, що викуплення відбулося саме від гріху. Проте. Що ще могло входити в цей пакет викуплення? Наприклад, може в цей пакет родові прокляття, якісь труднощі, хвороби? До речі, ви згадали, що ранами його висцілилися.
Звісно. В Ветхом Завіті пророки мечтали о том времени, коли прийде Месія, і гріхи родителей не будуть впливати на життя дітей. Потому что, говорит, сейчас мы скорбим о ситуации реальной. Отцы наши ели дикий виноград, а у детей на зубах оскомина.
Оскомина. Так, чел цю фразу.
Когда же этого не будет? И поэтому, когда пришел Христос и искупил первородный грех, наследственный грех, то в Новом Завете на самом-то деле дети не отвечают за грехи своих родителей юридически, но продолжают изживать в себе последствия грехов своих родителей. Если, например, ваш родитель был горьким пьяницей и через это заработал и в генетику свою внес столько спирта в кровь, что она уже передалась и родившемуся от него ребенку, и потом этот ребенок перед Богом он невиновен, он сам может быть не пить и даже никогда не пригубить спиртного, но в его крови продолжает жить алкоголь, который был в крови его отца. Это образная метафорическая передача наследственности греховной, ее последствий. Бог не вменяет грехов тебе и не судит тебя за них, но ты изживаешь в себе последствия грехов своих родителей. И поэтому даже апостол Павел, он говорит: «Господи, говорит, я вот тебе служу, я уже уверовал, а в плоти моей жало есть». Говорит, может, как-то его можно убрать. Вот. А Бог говорит интересные слова. Он говорит: ты силен, когда ты немощен. И ты можешь забыть и обо мне, и о прощении, и обо всем, если ты полностью будешь себя чувствовать здоровым, освобожденным от всего. И чтобы ты не возгордился, особенности обилия откровений, какие есть у тебя, я оставил в тебе это жало в плоти, чтобы ты надеялся на меня, а не только на себя одного. Это отдельная тема для разговора, и она нелегкая, трудная. На самом деле болезни бывают и наказанием за грех, вот, и изживанием последствий греха не твоего личного, а грехов твоих родителей. И в Новом Завете снята ответственность юридическая за грехи родителей, за первородный грех. Но последствия греха в нас изживаются. Больше того, нам сказаны страшные слова, почему как раз без креста нам никуда не деться. Он говорит, что если вы даже, получив познание истины, живя уже во свете, потом произвольно грешите, не останется жертвы за грех, а только ожидание некого наказания. И поэтому и отдельный человек, и мир в целом, и в Новом Завете могут переживать и нести на себе наказание, в том числе в виде стихийных бедствий, эпидемий и всего остального, потому что написано: «Все творение стонает и мучится до ныне, ожидая, пока в вас откроются сыны Божии». И когда вы достигнете такой высокой ступени духовного и нравственного совершенства, что все творение из-за вас очистится, когда вы очиститесь, как вожди этого творения, человек – венец творения. Если он очистится, все творение очистится. А Ветхий Завет с чего начинается? «Проклята земля
за тебя».
«За тебя». И сегодня вот это «за тебя», когда Христос снял проклятие юридически, мы не судимы. Оправдание произошло. Христианский термин. Вы оправданы перед Божьим судом. Вот. Но после оправдания, извините, если у тебя про ножик вы вспомнили, как орудие убийства в начале нашего разговора, если тебя пырнули ножом, долго у тебя будет заживать та рана, и, может быть, останется шрам. И поэтому последствия грехов продолжают и после искупления в нас изживаться, хотя Бог не вменяет нам больше греха и не наказывает за этот грех первородный, родительский и так далее, а только за свои личные, сознательные. Когда ты, получив познание истины, произвольно грешишь, то не останется жертвы за грех. И поэтому лучшие христианские мыслители и поэты, они опять говорили очень важные слова: «Награды нет для добрых дел. Любовь и скорбь одно и то же. Но этой скорбью, кто скорбел, тому всех благ она дороже. Какое дело до себя и до других, и до вселенной, тому, кто шествовал, любя, куда звал голос сокровенный. Но кто, страшась за ним идти, себя раздумием тревожит, пусть бросит крест свой средь пути, пусть ищет счастье, если сможет». Это очень интересный вопрос. Осознанно и добровольно взять на себя крест прохождения жизненного пути, в том числе сопровождающийся страданиями, сомнениями, утратами, болезнями. И не ослабеть на этом пути, и пронести свой крест по жизни. Поэтому апостол Павел страшные слова сказал: «Я сораспялся Христу». Поэтому очень важный вопрос, что христиане часто хотят счастливой жизни, богатой жизни, свободной жизни, проповедуют иногда Евангелие процветания. Я думаю, что иногда эти мысли бывают ошибочными. Бог не обязательно. Он может дать и процветание. Но
Бог є Богом процветания, да, проте...
В этом мире... И в этом теле, в котором мы живем, и в тех условиях, в которых мы находимся, только страдание способно по-настоящему очистить и облагородить человека. И поэтому человек, который подумает, что полностью не страдая, он может пройти путь верующего христианина, я думаю, что он неправильную пропорцию соотношения счастья и боли за это счастье себе придумал. И поэтому Священное Писание нас отрезвляет и говорит: в мире будете скорбны, но мужайтесь, я победил этот мир, и вы должны победить этот мир, беря меня в пример и идя по моему пути, подражая мне на этом пути, крестном пути.
Якщо я не помиляюсь, це були слова Христа перед розп'яттям в Гефсиманському саду, правильно?
Да.
Тобто не дарма Ісус сказав саме: мужайтесь, будьте сміливими.
Да.
Щось він знав. Друзі, це програма «Духовні поради». Залишайтеся з нами. Повернемося буквально за хвилинку.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Мені так сподобалася ваша фраза юридична: ми викуплені від Бога. До речі, говоримо сьогодні на тему, що відбулося на хресті, або за лаштунками розп'яття. І сьогодні вже пролунало від нашого гостя, митрополита Апостольської церкви Віктора Олексійовича Веряскіна, така фраза, що юридично ми викуплені. Проте, все ж таки, наслідки якогось гріховного життя, навіть якщо людина увірувала, вони ще можуть залишатися якийсь час, правильно?
Юридичний аспект, він внешній, формальний. И мы оправданы перед Богом, но есть еще внутренний аспект, духовно-нравственный. И бывает, человек говорит: я верю, что Христос умер за меня, и я теперь оправдан искупительной жертвой Христа, и я свободен тогда от ответственности. А апостол Павел говорит: только чтобы вы эту вашу свободу не обратили в повод к распутству.
Тобто можна зловживати.
Конечно. И поэтому, друзья дорогие, мы должны понять, что кроме внешнего аспекта, юридического аспекта спасения, Бог нас оправдал и освободил от наказания. Есть внутренний, духовно-нравственный, моральный аспект спасения. Надо это осознать, и надо сделать над собой усилие в ту меру, в какую мы призваны это сделать, и стараться жить по заповедям и творить добрые дела, не надеясь на то, что мы за них получим спасение. Спасение уже дано. Но мы должны оправдать это спасение своими добрыми делами и возблагодарить за уже подаренное спасение творением добрых дел. Мы не должны ставить телегу впереди лошади. Мы не будем спасены за наши добрые дела.
Тут оцей знайти оцей баланс. Самоправедность,
важный,
добрі справи, віра. От як важко його
знайти?
Они
не предваряющие условия, а последующее проявление, следствие твоей спасенности. Это следствие твоей оправданности. Если ты действительно веришь в то, что ты уже спасен и оправдан, ты просто не можешь не жить благочестиво, не творя добрые дела.
Це мені нагадує, наприклад, мою ситуацію в родині. Так сталося, що мої батьки, вони розлучилися. Мама любила мене як сина, і хорошим, і не зовсім, і коли я погано поводився. Проте з татом були більш напружені відносини. І з татом мені доводилося заслуговувати його любов своїми справами. І я от думаю, ось мені здається, це той випадок, коли Бог тебе любить безумовно. таким, який ти є. Можна так порівняти?
Да. В жизни каждого из нас есть некоторые параллели, аналогии какие-то. Я себя помню маленьким мальчиком. Это было очень давно, в 50-е годы прошлого столетия. Вот. И мама с папой ушли на работу. Это было в тайге, в Сибири, на Алтае. Вот. И я остался дома один. Они мне говорят, там, веди себя хорошо, там, не спали хату. Вот. И там вот в Сермате не трогай. Там всего 150 грамм конфет, и то, когда гости придут.
Як, ну, я пам'ятаю ці часи, так.
Ви же знаєте, що гріх сладок, особенно когда он в виде конфет, а человек падок, особенно когда ему годиков 6. Вот. И поэтому я про себя думал, рационально осмысляя ситуацию, что если я одну конфетку утащу и съем, то никто и не заметит, там же целых 150
грамм. Я бы, насправді, зробив би так само.
Вот. Ну и я, честно говоря, чтобы не затягивать рассказ, перетаскал все эти конфетки и все их съел, все 150 грамм. Первый пришел папа с работы и говорит: так, запрет слышал? Нарушил. Вот. Иди в угол и будешь там стоять 4 часа, значит, наказание нести за то, что ты совершил свой проступок. И я поплелся, опустив голову в угол, вот, размышляя о несправедливости устройства мироздания и несоразмерности наказания проступку. Ну, насколько мог человек в 6 годиков об этом размышлять. Прошло пару часов, мама пришла с работы, пошепталась с папой, подошла ко мне, погладила по головке и говорит: Витенька, ну ты, наверное, уже осознал, ты уже, наверное, понял, что так делать нельзя и больше не будешь, и поэтому не обязательно стоять все 4 часа, если вот уже понял и осознал, можно уже выходить из угла. Милость и истина встретились, правда и мир облобызались. Строгость отца и милосердие матери, суд и милость встретились на кресте. Это очень серьезный вопрос.
Я глубоко.
84 Ты, по-моему, Псалом, первый стих: «Милость и истина встретятся когда-то, правда и мир облобызаются», мечтали ветхозаветные псалмопевцы. И на кресте это произошло. Справедливость осуществилась, и она прочерчивает вертикальную линию креста. Гнев Божий падает на грешника, преступившего закон, и прочерчивает вертикаль креста. Но милосердие Божие, благость и прощение перечеркивает справедливость и проводит горизонтальную линию креста. И из божественной справедливости и милосердия складывается крест как знак противоречия между справедливостью и милосердием и разрешение этого противоречия в сторону милосердия. Милосердие выше справедливости, прощение выше наказания. И в Новом Завете, который выше Ветхого, через это Евангелие торжествует, и крест Христов показывает нам это.
Це програма «Духовні поради». У нас ще залишилось декілька хвилиночок. Ви можете поставити своє запитання на номер 099-228-2808, це Viber або Telegram, або зателефонувавши в студію 0800-30-14-13.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Місто Одеса 68,36 FM.
Скажіть мені, будь ласка, Віктор Олексійович, в цей пакет викуплення, я от так, ну, собі назвав пакет викуплення, входить викуплення від страху і паніки? Я чому це запитую? Тому що саме зараз в нашій країні, в усьому світі відбувається суцільний страх і паніка. Люди скуповують все. І це очікування, що буде погано, і буде погано, і це потрібно викупити все, навіть туалетний папір. Ми можемо надіятися, що ми можемо принаймні зберігати цей спокій? Ми викуплені від нього?
Чоловік живе всю життя між страхом і надіждою. Страхом быть непрощенным, страхом умереть, страхом заболеть, страхом войны и так далее. И живет надеждой на то, что это пройдет мимо него, что это скоро закончится. И наши надежды не всегда сбываются сразу, потому что, опять же, как сказал нам Бог, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. И иногда вам кажется, что лучше бы сделать так, но я сделаю так, как я знаю в моей высшей мудрости. И поэтому самое главное, надо глубоко изучить Евангелие, ясно для себя осознать слова апостола Павла в посланиях к Колоссянам. Бог пригвоздил рукописание наших грехов ко кресту, соединяя все со крестом, предметом нашего сегодняшнего разговора. Что эти слова могут обозначать? Дьявол собирал на нас досье и составил рукописание наших грехов.
Тобто це такий собі вирок.
Да, я, говорить, слежу за вами. Вот список. Вы натворили вот это, вот это, вот это, вот это. Вы уже сами это забыли. Вы думаете, что люди об этом не знают. Вы думаете, Бог об этом не знает. Я ему напомню. Я обвинитель. Вот. И он собрал рукописание наших грехов. А Христос, словами апостола Павла, он взял и говорит, именно за них, за эти грехи я и пролил свою кровь, я их выкупил, я за них рассчитался, и я пригвоздил этот список, хартию с грехами ко кресту, счет оплачен, должник ничего не должен. И верующий в искупительную жертву Христа свободен и от наказания, и от страха. Но когда он не изучил Евангелие, когда он не понял его суть, он продолжает бояться. И поэтому верующие некоторые, они младенцы во Христе, они незрелые христиане, и они продолжают бояться. И поэтому написано, в любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх. И по мере увеличения в нас любви, веры и надежды, у нас уменьшается страх. И наличие страха, и обострение его в такие ситуации, которые сейчас в мире и в нашей стране, мы себя проверяем. Мы скорее маловерные.
Якщо маємо страх, дозволяємо йому увійти.
Да, в той мере. Он всегда немножко останется, но в какой пропорции на самом-то деле. И поэтому надо честно сказать, что апостол Павел говорит, я тоже раньше боялся, вот, но совершенная любовь изгоняет страх, и я теперь, после того, как сам сораспялся Христу на кресте, что я делаю? Я сораспялся миру. Очень интересный вопрос. Мы же часто живем в этом мире, но мы должны быть не от мира сего, а мы сливаемся с миром, мы подстраиваемся под мир, мы не сораспялись этому миру, чтобы он,
копиюем,
чтобы крест
честно
стал водоразделом между миром сим и нами, спасенными от мира. И поэтому надо так осознать, глубоко изучить Евангелие, Новый Завет, чтобы потом вместе с апостолом Павлом сказать, мне нечем хвалиться, я несовершенный, слабый человек, и я хвалюсь только крестом Христовым, на котором я искуплен, и которым я спасен. И поэтому надо не просто лобызать и целовать деревянное изображение креста, а осознать глубинную идею Христа, да, искупившего нас на этом кресте, и хвалиться не собой, а Христовым крестом.
Ще бачив такий, у нас буквально декілька хвилиночок, такий як пораду, типу потрібно 2-3 рази на день читати молитву проти коронавірусу. Щось скажете? Як, чи не звучить це як якесь заклинання, знаєте? Якщо робити це автоматично, може це звучить як заклинання якесь?
Молиться всегда полезно, и усиленная молитва тоже всегда полезна. Надо честно сказать вот что. Надо сделать все, что от нас зависит и что в наших силах. Все остальное возложить на Бога. Я не постесняюсь сказать слова, если у нас немножко есть времени, которые сказал основатель ордена иезуитов, может быть, он не для всех авторитет, Игнатий Лойола, бывший офицер военный, но в некоторых вопросах и люди говорят правду, которые находятся в разных течениях христианства. Он сказал, надо действовать так активно и интенсивно, как будто все зависит только от тебя самого, и Бог ни во что не вмешивается. И тогда ты сам очисти свою жизнь, убери антисанитарию, обеспечь возможность незараженности и так далее. Вот. А молиться при этом надо так интенсивно, и так сильно, и так горячо, как будто от тебя ничего не зависит, и будет только то, что сделает Бог. И такое соединение активного действия, и такое соединение горячей интенсивной молитвы только и даст нужный результат, правильной пропорции соотношения ора et labora. Молимся и трудимся.
Буквально пару слів, Віктор Олексійович, а що побажаєте з нашим слухачам в цей час, в такий нелегкий час?
Чаще читать Евангелие, потому что через Евангелие Бог говорит к нам.
Це була програма «Духовні поради». Дякуємо Віктору Олексійовичу, що були з нами. Дякуємо наші слухачі, що слухали нас. Почуємося за тиждень. Тримайтеся, все буде добре.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.